Когда она ее нашла, то она также позвала своих подруг и говорит: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Ну, еще одна притча, помните, была о отце, у которых было двое сыновей, один из них был блудный, а другой вроде бы не был блудный, но... наверное, имел еще большие проблемы, чем блудный, хотя и никуда не уходил от отца. И в конце концов, когда этот блудный сын понял, что он потерял, и более того, поняв, кто его отец, какой у него характер, что это за человек, он возвращается к нему, он переживает обращение. И опять вывод здесь один: все небо радуется, когда люди приходят к Богу, когда грешник кается, когда преступник оставляет путь преступления своего, пьяница оставляет свой алкоголь и так далее. Можно продолжать эти сравнения. Все небо радуется, когда люди обращаются к правде. Причем это обращение происходит искренне от всего сердца. И когда мы размышляли с вами, это все повторение, когда мы размышляли с вами в прошлый раз, мы сфокусировались на том, если Бог заинтересован в нас, или как апостол Павел пишет, помните, в своем послании, если Бог за нас, то кто против нас? Священное Писание открывает нам то, что Бог не является, знаете, космическим полицейским, который только ищет возможности наказать, который только, как тот судья, наблюдает за тем, за что можно осудить. Он открывается нам, как наш любящий небесный Отец. Но, конечно же, как вы скажете, это вдохновляет или нет? Это вдохновляет. Но... наверное, кто-то скажет, но это, наверное, не полная картина еще. Так? То, что Бог нас любит, это мы принимаем. Но и люди со своей стороны тоже как-то должны что-то сделать, так или нет? Мало того, что Бог нас любит, Он всех людей любит. Вот, разве Он не любит преступников? Он всех людей любит. Так? Так как и мы родители бываем, и у нас дети... может быть, такое в семье, один ребенок послушный, а другой непослушный. Но мы все равно всех признаем своими детьми. И мы переживаем еще больше о том непослушном, чем о послушном, потому что послушный нас радует, а тот дает переживания, и мы о нем больше думаем. Так или нет? Ну, так получается. Мы о нем больше думаем, мы о нем больше переживаем, мы о нем больше молимся, мы думаем, как ему можно помочь. Так или нет? Так и Бог, Он любит всех людей. Но значит ли это, что как бы люди себя ни вели, все могут иметь уверенность в спасении, принятии, и Бог всех принимает в свое небесное царство, невзирая на то, что человек делает и как он живет? Ну, мы не можем сказать такого на основании Библии. Так, Библия говорит многократно и многообразно о том, что будет много людей, которые не войдут в небесное царство. Будет много людей, которым Бог вынужден будет отказать и сказать вам: отойдите от меня, я никогда не знал вас. И вот здесь вот мы, как христиане, читая эти стихи, конечно, всегда задаемся себе вопросом: а как насчет меня? Как моя жизнь? Соответствует ли она божественному идеалу или нет? Достаточно ли праведно я живу или нет? Достаточно ли правильно я поступаю или недостаточно? Бывают у вас такие вопросы или нет? Сами к себе я имею в виду. Там внутри моего сердца. И, конечно, нам полезно, в то время как нам полезно время от времени задавать себе такие вопросы, опасность может заключаться в том, чтобы чрезмерно сконцентрироваться на себе. Потому что мы имеем недостатки, имеем проблемы. И если мы будем базировать свое отношение с Богом и свою уверенность в спасении на себе и на своем поведении, то, конечно, здесь мы можем разочароваться глубоко. Как написано, проклят человек, надеющийся на человека. Так? И часто мы относим эти слова к кому-то другому, да, что вот кто-то один человек надеется на другого. Но проклят и тот человек, который надеется на самого себя. Так? Как же тогда быть с этой уверенностью? Можем ли мы иметь уверенность в Божьем спасении, живя сегодня, нашей жизнью? Потому что уверенность приносит радость. Она делает христианскую жизнь не обременительной. Очень часто концентрируясь на себе, на том, что мы должны сделать, и то, что мы не должны делать, мы можем прийти к тому, что нам очень тяжело станет жить. Но Священное Писание побуждает нас концентрироваться на чем-то другом. На чем? Мы знаем, исторически христианство очень сильно качало. Очень сильно качало. И вот та первоапостольская церковь, первая христианская церковь, о которой мы читаем в Библии, она имела много радости, так? Много радости. Ну, конечно, и серьезные вопросы вставали. Мы вспоминаем Ананию и Сапфиру. Мы вспоминаем других людей, которые предавали христианские идеалы. Вот. Но, в принципе, это была церковь бурно растущая. Множество людей присоединялось к ней. Это была радость, это была уверенность, это был рост. Но постепенно церковь менялась. И исторически, вот если проследить за тем, что исторически происходило, вот этот период как бы бурного роста закончился тем, что начались сильные гонения на христиан. На территории Римской империи их начали преследовать. И затем первые несколько веков это были преследования. Затем произошла перемена. Император Римской империи Константин принимает христианство. И христианство из гонимого становится принятым. Так, принятым. Это становится государственной религией Римской империи. Но в христианстве намечаются изменения. Потихоньку политика и религия смешиваются. И затем за несколько веков, буквально уже к VI веку, формируется такой союз, религиозно-политический союз, который начинает доминировать во всей Западной Европе на протяжении тысячи лет. Это период, который в истории стал известен как мрачное средневековье. Когда христианство отошло от идеалов Библии, от идеалов, которые были преподаны Иисусом Христом, когда религия просто стала орудием в руках политиков с целью борьбы за власть. И вот на протяжении всего этого мрачного средневековья произошло вот такое далекое отступление от Бога, от принципов евангельского учения. Вот, но затем началась эпоха реформации с XVI века в Германии, Мартин Лютер. Мы празднуем в этом году 500 лет протестантской реформации. Так, у нас закон даже принят в нашей стране. В прошлое воскресенье была такая большая акция на Майдане, на Хрещатике, когда все протестанты проводили там и концерты, и представления, выставка, то, чем занимаются протестанты сегодня в Украине. И будет еще, я думаю, много акций, литература, различные лекции читаются. Этот год – это особый год празднования реформации, протестантской реформации. Реформация действительно изменила очень сильно жизнь на земле. Очень сильно. Коренным образом все изменилось. Появилась свобода у людей, свобода от тирании религии. и политики. Появилась свобода для образования, свобода для развития. Начали появляться ученые, так? Целая плеяда ученых, которые сегодня являются основоположниками тех наук, которые сегодня все в школе изучают. Физика, химия, биология, математика. Все это начало очень бурно развиваться. Вслед за развитием науки пошло развитие промышленности. Изобретения пошли всевозможные. И, конечно, не только хорошее, но и плохое было что-то в этот период. Но в любом случае наметился огромный прогресс. Был открыт новый свет. Соединенные Штаты Америки стали страной, которая приняла всех притесняемых. Всех тех, кто были гонимы здесь, в Западной Европе, и подвергались религиозным преследованиям, и убивали их, просто-напросто убивали. Они нашли там приют в Соединенных Штатах Америки. Ну и сегодня мы видим огромное разнообразие в религиозном мире. Мы видим огромное разнообразие, мы видим разные направления церквей, попытка следовать Библии, она не остывает. Протестанты все так же известны тем, что они пытаются докопаться до глубины и до первоисточника христианского учения Иисуса Христа. В этом, как говорит Священное Писание, заключается и должен быть самый главный фокус христианина. Конечно, мы читаем в Библии, что Бог заинтересован в нас. Он заинтересован в нас, Он хочет нас спасти. Но какой же отклик Он ожидает от человека? Очень часто мы довольствуемся посредственными результатами. Очень часто, приходя в христианскую церковь или как-то соприкасаясь с христианами, мы начинаем смотреть, как они себя ведут. И мы обращаем внимание на поведение. О, вот так надо себя вести. Так? Вот, мы хорошо усваиваем, здесь нельзя громко разговаривать, здесь нельзя делать то, здесь нельзя делать то, и здесь нельзя делать то. Но фокусируясь на внешних сторонах христианства, нам нельзя упустить из виду внутреннее его содержание. Потому что если сердце, то есть внутреннее наше, останется без изменения, и мы примем только внешние стороны христианства, это будет очень похоже, знаете, как то говорят, волк в овечьей шкуре. Так или нет? Волк в овечьей шкуре. На чем же нам необходимо сконцентрироваться? И что является вот той уверенностью христианина, который удаляет страх, которая, с другой стороны, защищает его от самоуверенности, так? Потому что я могу заявлять о том, что я имею большую уверенность, Бог меня принимает и так далее, но это еще не значит, что это так. Как же иметь настоящую уверенность? В Священном Писании мы слышим такой призыв Божий каждому из нас. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих, Иисус открывает вот такую перспективу для нас. Говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть Иисус учит, что вечная жизнь начинается когда? Когда мы знаем Бога. Когда мы знаем Бога. Вот это слово «знание» нам, однако, необходимо уточнить, что оно значит. Потому что сегодня мы используем его направо и налево, так, может быть, даже до конца не вникая в то, что это значит. Что значит знать Бога? Значит ли это знать о том, что Он существует? Или, может быть, верить в то, что Бог существует? Но о такой вере апостол Иаков говорит, и бесы веруют, и трепещут. Так или нет? Что означает познание Бога? Познание, это библейское слово «знание», оно означает близкое знание. Как вот близкая дружба есть. Или когда люди очень долго и хорошо знают друг друга. Даже ну, в какой-то мере интимное знание. Потому что даже слово «знание» используется, когда говорится, что Адам познал Еву и сказал: «Здравствуйте, я Адам». Так или нет? Нет, он... Сказано, что она родила Каин. Так? То есть это слово «познание» в Библии, оно имеет значение вот такого близкого, близких отношений, близкого знания. Что дает это знание? Вот для нас очень важно понимать, кто такой Бог, какой у него характер, какое его отношение к нам. Вот почему вот уверенность в спасении начинается именно с понимания характера Бога. И вот в этих притчах, на которые я сослался, и мы прочитали одну из них, Бог дает нам заверение в том, что Он любит нас, в том, что Он заинтересован в нашем спасении, вечном, вечной жизни. Он открывает нам то, что жизнь не ограничивается только жизнью на этой земле. Есть вечная жизнь в Божьем Царстве. И Он заинтересован в том, чтобы мы там были. Но для нас очень важно познать Его. Очень важно иметь вот этот опыт личного познания Бога, какой Он. И, конечно же, этот опыт мы можем приобрести только лично читая Библию, изучая Священное Писание. Другого пути здесь нет. Даже если мы будем слышать, что кто-то нам будет рассказывать о Боге, это еще не есть гарантия того, что правильно рассказывают. И даже то, что я говорю вам, вы не сильно доверяете. Так? Но проверяйте, лично изучая Священное Писание, точно ли это так? На самом ли деле Бог такой? Потому что мы слышим в нашей культуре, в нашем, ну, в нашей Украине, по крайней мере, кто-то, может быть, из других стран, мы слышим всевозможные разные представления о Боге. И для нас очень важно иметь собственное представление, основанное на Священном Писании. Когда мы вникаем в личность и характер Бога, мы видим, что для Бога становится очень важно, чтобы у нас отношения были построены на любви. Сегодня утром мы на утреннем вдохновении в санатории размышляли над теми стихами, которые записаны в книге Второзаконие, 30 глава. И там говорится: «Жизнь и смерть предложил я тебе, так? Благословение и проклятие. Избери жизнь, так? Чтобы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему». Вот в этом ключ. Вот это, по сути, то, что Иисус имеет в виду, когда говорит: «Да знают тебя». Любить Бога, слушать Его и прилепляться к Нему. Прилепляться – это значит искать Его встречи с Ним, искать общение с Ним в молитве, через изучение Священного Писания – прилепляться к Нему. И Бог дает нам заверение в том, что Он поможет нам измениться. Видите, мы, как христиане, мы очень часто концентрируемся на том, как у нас получилось, мы уже поменялись или нет. О, уже этого в моей жизни нет, это в моей жизни уже есть, я уже стал лучше. Один день мы можем смотреть на себя и можем гордиться: вот какой я хороший. А на другой день смотрим на себя и ничего там не на что смотреть, понимаете? И если наша уверенность в Боге и в спасении будет зависеть от того, как мы себя каждый день чувствуем, то мы будем колебаться постоянно и не будем иметь этой уверенности. Но в послании апостола Иоанна говорится следующее, 1 глава и стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши Это первое. Он даст прощение. Но еще что-то. И очистит нас от всякой неправды. Что Бог сделает? Очистит нас. Так или нет? Верите ли вы в это, друзья? То, что это возможно. Бог очистит нас. От нас же что требуется? От нас требуется любить Его, прислушиваться к Его голосу, который говорит нам со страниц Священного Писания, а также Дух Божий говорит и к нашему сознанию обращается, и прилепляться к Нему. Вот в этом наша наипервейшая задача. Но вот как раз вот с этим у нас, у христиан, бывают проблемы. Как вы скажете? Очень часто мы пренебрегаем изучением Библии, очень часто мы пренебрегаем молитвой, общением с Богом, к тому, чтобы сближаться с Ним, прилепляться к Нему. И мы спешим сделать то и другое, и третье. И я не буду за кого-то говорить другого, у меня в своей жизни это есть. И мы спешим сделать, потому что нам то надо сделать, и то, другое, у нас нет времени. И потом мы смотрим, как я там еще не хуже других выгляжу. Ну, нормально, вроде бы все, на фоне я своих братьев и сестер нормально выгляжу, больших грехов нет, все хорошо. Понимаете? И мы начинаем жить христианской жизнью своими силами. Своими силами. И время от времени, конечно, у нас это не получается, бывают срывы. У нас не хватает терпения друг для друга, у нас не хватает уважения друг к другу, у нас не хватает одного, другого, третьего. Ну, ничего, мы говорим, тот сам виноват. И мы находим себе какое-то оправдание. И мы стараемся, я буду сдерживать себя еще больше. Мне нужно еще сдерживать, мне надо быть более сдержанным. Но Господь говорит, что того, кто приходит к Нему, Он очистит. Он очистит. И нам необходимо в это поверить. Вот в этом и заключается христианская вера. В послании к евреям, 10 глава и стих 23, очень точно показывает нам, что значит христианская вера и как она должна проявиться. Апостол Павел здесь говорит о том, что мы имеем Иисуса Христа, нашего небесного первосвященника, который там на небесах сегодня, но Он заинтересован в нашем спасении. Он все делает для нашего спасения. Он наш ходатай в небесном святилище. И Он говорит, что давайте будем приходить к Нему. Верой имеется в виду. Мы не можем так физически прийти к Нему. Вот с 21 стиха давайте мы захватим контекст немного. Он говорит, «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». О чем он говорит здесь? Он говорит о том, чтобы мы помнили о Божьей верности. С нашей стороны нам необходимо приближаться к Богу. Через молитву, через изучение Библии. Нам необходимо стремиться быть близкими к Нему. И тогда Его благодать будет менять человека. Его божественная сила будет преобразовывать его. Если мы будем наполнять свой разум Божьими мыслями, а в Библии записаны Божьи мысли, Божьи откровения, то постепенно эти мысли становятся нам более приемлемы. Знаете, как человек первый раз берет Библию, начинает читать, оно вообще не согласуется с его жизнью, но он говорит, что это такое? Как это так можно жить? Но потихоньку, когда он читает, и он начинает вникать, может быть, он с первого раза неправильно понял. И знаете, бывают какие-то образные выражения в Библии. А бывает просто что-то неприемлемо для нас на данном этапе. Но постепенно, знаете, как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. С кем поведешься, того и наберешься. И когда мы позволяем Библии проникать в наше сознание, постепенно она меняется, наши ценности. Так или нет? Человек изменяется, он становится другим. Кто-то, конечно, глядя на него, скажет, о, уже зазомбированный стал. Иногда люди, не разобравшись, в чем дело, они так могут сказать. Но дело в том, что у человека всегда остается выбор. Он всегда может выбрать или вернуться к старому, или идти к новому. Но дело в том, что тот человек, который понял Бога, который понял суть того, что происходит в нашем мире, ту великую борьбу между добром и злом, он не хочет уже отходить от этого. Тот, кто понял, какой Бог и какой его план для человека и для земли, он не хочет уже возвращаться к прежней жизни. Он хочет только ближе и ближе быть к Богу. И, конечно же, в том, что касается наших несовершенств, они остаются, и это дело не одного дня, пока изменится характер человека, пока привычки изменятся. Мы часто бывает, знаете, мы пытаемся их как-то припудрить. Человек может быть вспыльчивый, но он заходит в церковь, видит, что здесь неприлично так себя вести, знаете, во всю глотку кричать на кого-то. Вот. А здесь так себя не ведут. Но я не буду кричать. Но это не значит, что в сердце там что-то поменялось. Понимаете? Человек просто сдерживает себя. А оно должно внутри там поменяться. Потому что вот это сдерживание себя, это ж только до поры до времени. Пока мне не наступит посильнее на мозоль. Так или нет? И тогда проявится да, вся агрессия. Но мы не изменимся там внутренне, если мы не будем проводить время с Богом. Если мы не наполним наш разум Его мыслями, божественными мыслями. Если там в глубине своего сердца мы не примем решение, да, я вижу, что это правда. Да, я вижу, что это правильный путь, и я по нему пойду, что бы кто ни говорил. И вот когда принимается это решение, это очень важное решение. По сути, тогда вот человек становится христианином. Уже потом то, что он принимает крещение, это уже как следствие того, что внутри произошло. Но затем, когда развивается христианская жизнь, для нас очень важно вот это сближение с Богом, познание Его. Потому что от познания Бога будет меняться вся жизнь. Смотрите, вот давайте мы буквально вот несколько минут выделим для того, чтобы больше почитать, что говорит Библия об этом слове «знание» или «познание Бога». Что оно делает в жизни христианина? Послание апостола Иоанна, 1, 2 глава, 3 и 4 стихи. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, нет в нем истины. В том же послании апостола Иоанна, вы знаете, апостол Иоанн был самым молодым из 12 апостолов Иисуса Христа. Его сердце было, ну, наверное, наиболее восприимчивым к учению Иисуса Христа. Он был одним из нескольких апостолов, которые больше других любили Иисуса и были посвящены Ему. И он даже о себе говорил, как о том, что Иисус любил его, так особенно. Вот. И если апостол Павел говорил много о вере, что нам необходимо иметь веру и так далее, а Иоанн говорил о том же самом, только он использовал другое слово – знание, познание, или же пребывание в нем. Вот так, такие слова он использует. Итак, 1 Иоанна, 2 глава, стих 6. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». То есть то, что мы имеем близкие отношения с Иисусом, проявится в чем? в том, что и поведение человека будет меняться. Но ошибочно будет стремиться, не имея вот этих отношений с Богом, просто поведение выстроить. Понимаете? Вот это называется то, что я называю христианский театр. Вот, когда мы стремимся вести себя как овцы, будучи кем? Волками на самом деле. Понимаете? И нам необходимо понять, потому что Библия говорит, что мы все волки. Мы все имеем волчью природу. На самом деле, на самом деле. Ну, не используется слово «волк». Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Написано так. Еще написано, нет праведного ни одного. Так говорит Библия. То есть это, по сути, одно и то же. Но, знаете, как бывает, вот, не имея внутреннего, когда пытаешься что-то показать внешнее, то оно так, оно, можно кого-то даже обмануть временно. Даже можно обмануть на самом деле. Но это все равно до поры до времени. Потом вот этот недостаток познания Бога, он обязательно вылезет в каком-то конфликте, в каких-то разборках, в каком-то грехе. Обязательно оно вылезет. Поэтому для нас очень важно сконцентрироваться не на поведении, что вот мы себя ведем правильно. Смотрите, о, видите, я уже христианин. Подождите еще. Еще это христианство будет испытано. Да? А для нас очень важно сконцентрироваться на отношениях с Богом, чтобы пребывать в Нем или знать Его. И тогда нам не нужно будет переживать за поведение наше. Оно станет автоматически соответствующим. Понимаете, в чем здесь дело? Еще апостол Иоанн продолжает. Это вся вторая глава, очень замечательная глава. Он показывает, как проявляется христианство. 9 стих. Он говорит, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще где? Тот еще во тьме написан. Во тьме. Если у нас есть какая-то ненависть, а оно бывает, знаете, между христианами бывает ненависть. Но это говорит о том, что эти христиане чего-то не поняли еще. Он говорит, потому что кто ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Еще Иоанн продолжает, 3 глава и стих 14. Он больше, смотрите, как он говорит об уверенности здесь. Он говорит, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Но здесь имеется в виду духовное понятие. Духовная жизнь, духовная смерть. Не о физическом идет речь. Вот, то есть мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, то есть другими словами, что мы имеем отношения правильные с Богом, потому что любим братьев. Ну, братья могут не всегда взаимно нас любить, но нам, мы не можем отвечать за чье-то сердце, нам необходимо отвечать за свое сердце, так или нет, и не вынашивать ненависти там. Апостол Иоанн тот же в 3 главе, стих 19, мы читаем дальше. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним, то есть пред Богом сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольме паче Бог». Ну, или, говоря современным языком, насколько же больше Бог. «Потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Итак, он говорит, еще один фактор здесь есть, это наше сердце. Но мы иначе это называем сегодня совесть. Да? Вот, если наша совесть нас осуждает, ну, то кольми пачи Бог, он говорит, так? Если наше сердце не осуждает, хотя сердце это тоже еще такой не абсолютный критерий, потому что есть люди-преступники, которых совесть не осуждает, так? Они говорят, что это все нормально. Но если мы стремящиеся к Богу, вот, мы чувствуем, что что-то мы не так сделали, или, может быть, у нас отношения с кем-то разорваны, или что-то вот неправильно мы делаем в своей жизни, или, может быть, мы стоим перед выбором, и мы не знаем, какой выбор сделать, и мы принимаем решение вот такой сделать выбор, но не имеем покоя. Сердце наше осуждает нас. Нам стоит прислушаться к этому. Нам необходимо развивать эту чувствительность к голосу совести. Потому что он говорит, что если у нас совесть, то тем больше Бог, так, который больше совести нашей. И он знает все. Тот же апостол Иоанн продолжает в 4 главе своего послания, 12 и 13 стихи, говорит, «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Ну, а Дух Божий побуждает нас, опять же, к любви. Вот, и он, по сути, говорит, что это такой очень важный критерий. Видите, когда наши близкие отношения с Богом выливаются в любовь к ближним, это говорит нам о том, что мы на правильном пути. Ну, и еще один отрывок мы прочитаем, тоже послание Иоанна, 5 глава, стих 11 и ниже. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его, то есть Бога, лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. А свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И сия жизнь в Сыне Его». То есть, принимая Иисуса Христа с Господином своей жизни и Спасителем своим, мы принимаем вечную жизнь, понимаете? Эта вечная жизнь не дается нам в отрыве от Иисуса Христа. Она нам дается в самом Иисусе Христе. Он есть жизнь вечная. Так? «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Скажите, как можно сомневаться тогда? Единственное, когда у нас возникает сомнение, и это обоснованное сомнение, когда мы не имеем отношений с Богом. Когда мы живем сознательно в грехе каком-то, и не хотим поддаться голосу Духа Святого, который нашу совесть пробуждает, а мы отказываемся быть пробуждаемыми. Когда Он нас обличает, и мы отказываемся быть обличаемыми. Но если этого нет, и недостатки в нашей жизни будут всегда, но во всяком недостатке христианин как ведет себя? Во-первых, Бог обличает его, в любой ситуации. Я думаю, что вы где-то вот ложась спать вечером, анализируя свою жизнь, каждый из нас может проанализировать, что было так, что не так. И сразу же Дух Божий что делает? Обличает. Так, и сразу же мы можем принять, и мы должны принять решение, что мы с этим обличением будем делать. Так или нет? Если сердце наше податливо голосу Духа Святого, и мы принимаем решение раскаяться в этом, и исправить эту ситуацию, если ее нужно исправить, так, то это говорит о том, что Дух Божий пребывает в нас. Это говорит о том, что Иисус Христос живет в нас духовно, так, что Слово Его живет в нас. Здесь Библия использует разные эпитеты, вот такие сравнения. Вот, что мы являемся детьми Божьими. И если даже у нас случаются конфликты, и конфликты могут быть, потому что даже у Иисуса Христа были конфликты. Как вы, вот, читая Евангелие, вы видите, что были у Него конфликты с людьми. Конечно, у нас могут быть по нашей вине конфликты. У Него таких не было конфликтов. Так? Он абсолютно праведный, абсолютно безгрешный был. Но это тоже должно быть для нас уроком. Даже абсолютно безгрешный человек имел конфликты с людьми. Потому что люди грешные, так или нет? И грешные люди даже говорили ему: «Бес в тебе». Вот. Поэтому мы тоже не будем защищены от конфликтов. Они будут в нашей жизни. Но для нас очень важно не потерять эту любовь. Ну и когда я говорю «любовь», это не значит просто закрывать глаза на проблемы людей, это не значит как-то там игнорировать эти конфликты, но по-христиански решать их. Потому что любой конфликт его нужно решать. Игнорировать его – это не есть проявление любви. Так, книга «Притчи» очень хорошо нас учит, что, я не помню, как там дословно сказано, но бывают ласковые слова недоброжелателей, знаете. А друг бывает и обличит. И правду скажет, так или нет? Вот, то есть проявление христианской любви может быть и в обличении, и в откровенном разговоре, вот, и, но все равно будет оставаться любовь. Не попытка отомстить человеку, или, как говорят, поставить на место, да? Или там себя вот, возвысить над тем человеком. А желание спасти того человека, помочь тому, кто заблуждается, помочь тому, кто попал на крючок сатаны и начинает как-то агрессивно вести себя, как-то, может быть, неразумно даже вести себя, помочь ему выйти из этого состояния. И это, конечно, это очень непросто, я знаю, что это очень непросто бывает. И очень много переживаний у самого Иисуса Христа было. Когда он ночи напролет молился даже, потому что он понимал, что нужно вести людей, которые не хотят быть водимыми. Нужно исправлять людей, которые не хотят исправляться, которые строят планы убить его. А он пришел для того, чтобы спасти его. Вот такое отношение, вот как у Иисуса Христа к нам, заблудшим людям, такое отношение у христианина становится к окружающим людям. Как это непросто. Но ключ здесь, опять же, в том, чтобы быть близкими с Богом. Чтобы нам пребывать во Христе, а Христу пребывать в нас. Потому что своей силой мы никогда не справимся. Своей силой мы просто скажем, что я сейчас начну, как Петр, помните, когда Иисуса Христа арестовывали. Выхватил меч и набросился на тех людей, отсек одному ухо. Иисус говорит: спрячь меч твой в ножны. И он исцелил того человека, помните? Говорит: всякий, кто с мечом пойдет, от меча и погибнет. Итак, какой вывод мы можем сделать сегодня? Что может вот дать тот внутренний мир и уверенность в Божьем принятии и спасении? Во-первых, знание Божьего характера. Так? Знание того, что Бог заинтересован в нашем спасении даже больше, чем мы. И второе, когда у нас есть вот эти отношения с Ним. Это нельзя подделать, это нельзя заменить чем-то. И тот, кто имел эти отношения и потом потерял, он чувствует это. Он очень чувствует это. И бывают такие, знаете, разные обстоятельства в жизни, которые вроде бы не дают ему все-таки сделать решительный шаг и опять сблизиться с Богом. Вот. Но тот, кто вкусил это хотя бы раз, он будет стремиться к этим отношениям. Может быть, кто-то и не имел никогда этих отношений. Может быть, то, о чем я говорю сейчас, оно просто звучит как какие-то интересные слова, новые. Но я думаю, что Дух Святой, Он воздействует на каждое сердце. И Он каждому объяснит все те слова, которые мы прочитали. Кто из нас сегодня, слушая Слово Божье, и, может быть, не переживая вот таких отношений с Богом, не имея вот того познания Бога, желает сказать: «Господи, я хочу это. Я еще никогда этого не имел. Для меня религия была просто сводом каких-то правил, сводом каких-то законов, может быть, запретов, может быть, набором религиозных праздников, церемоний, обрядов, но я никогда не понимал, что Бог хочет иметь такие близкие отношения со мной. Но сегодня я понимаю, что это так. Я вижу, что мне нужно таки почитать эту Библию. Мне нужно таки вникнуть в нее, что там написано. И Дух Божий убеждает, это не то, что я говорю. Если вы чувствуете это убеждение, поддайтесь ему. Это Бог говорит к вашему сердцу. Может быть, кто-то из сидящих сейчас, понимая то, о чем мы говорим, осознает, что утратил вот эти отношения с Богом. Они были когда-то. Когда-то было вот то, что Библия называет это первая любовь. Вот это желание, это горение, это желание служить Богу, желание людям творить добро, желание отдавать. Но где-то вот в последующей жизни христианской это было утрачено. И я теперь понимаю, почему оно было утрачено. Не потому, что я мало старался. Старался много. Но не было просто, оно изнутри, было просто вот так внешне. И я понимаю, в чем проблема. У меня нет этих отношений с Богом. Нету их просто. Они куда-то испарились, исчезли. Я позволил себе потерять эти отношения. Я теперь понимаю, что мне нужно жить христианской жизнью, а у меня внутри того нет. Мне нужно любить людей. Я читаю, что я должен любить людей. Я так читаю эти слова. Я должен любить людей. А я их не люблю. И я понимаю, в чем проблема сегодня. Я просто отошел от Бога. Я просто оставил вот эти отношения с Ним. И как следствие, моя старая природа, она начала доминировать. И вот то, что мне было присуще раньше, оно опять, я его пытаюсь скрыть, оно с каждым днем его все труднее скрыть. И я хочу опять восстановить эти отношения с Ним. Кто из вас, чувствуя сегодня эту нужду, хочет сказать: «Господи, я хочу вот это. Я хочу восстановить отношения». Это не для меня, вы для Господа можете поднять руку и сказать: «Господи, я хочу восстановить эти отношения». Или, может быть, я никогда не имел, но я хочу иметь эти отношения. Я не знал об этом раньше, но я хочу иметь эти отношения. Слава Богу, это Господь видит ваши руки, Он видит ваши сердца. Давайте будем молиться. Наш любящий Небесный Отец, Господь наш и Бог наш, мы благодарны за то, что Ты заинтересован в нас больше, чем нам может показаться. И Ты заинтересован больше в нашем спасении, чем мы даже сами порой бываем заинтересованы, Господи. Отче, мы благодарны за ту картину, которую Ты описал в Библии, Тебя как любящего Отца. И то, что Ты хочешь, чтобы мы любили Тебя, слушали голос Твой и прилеплялись к Тебе. И Ты обещаешь, что Ты простишь грехи и очистишь от всякой неправды. Господи, прости нас за то, что пытались сами чистить себя. Пытались жить христианской жизнью, не пребывая в Тебе, и Ты не пребывая в нас, Господи. И, конечно же, это много переживаний приносит, и неуверенности, и сомнений, и страх. Господи, ну пусть теперь это все уйдет, когда мы принимаем решение наладить наши отношения с Тобой. Помоги нам это сделать, Господи. Помоги нам выделить это время, утром или вечером, или и утром, и вечером, и на протяжении дня, чтобы быть близкими с Тобой, чтобы позволить Твоим мыслям стать нашими мыслями, Твоему Слову стать нашими мыслями, Господи. Помоги нам в этом, Боже. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.